Да, но его сообщники отомстят вам. Вы не знаете, насколько у нас люди злопамятны. Некоторые хвастают тем, что способны держать камень за пазухой целых 7 лет, затем перевернуть его, подождать еще 7 лет и, наконец, бросить в намеченную жертву. Мур засмеялся. Что ж, столь хвастливые заявления даже делают честь вашим милым землякам. Но не беспокойтесь за меня, Лина. Я всегда начеку с вашими добродушными соотечественниками. Не тревожьтесь за меня. Могу ли я не тревожиться? Вы мне родной. Если что-нибудь случится... Она умолкла. Ничего со мной не случится. Как вы сами говорите, на все воля Божья. Не так ли? Конечно, дорогой Роберт. Да храни вас Господь. И если молитва имеет силу, ваша молитва будет хранить меня. Вы иногда за меня молитесь? Вовсе не иногда, Роберт. Я всегда поминаю в своих молитвах и вас, и Луи, и Гортензию. Я так и думал. Когда усталый и злой я бросаюсь в постель, как язычник, мне приходит в голову, что кто-то молится о прощении моих грехов, содеянных за день, и о мирной ночи для меня. Я не верю в силу официальных молитв, но молитвы искренние, слетающие с невинных уст, восходят к небесам и принимаются как жертва Авеля, если тот, о ком молится, хоть немного достоин их. Как вы можете в этом сомневаться? Когда человека с детства приучали лишь наживать деньги, и он живет только для этого, дышит воздухом одних только фабрик и базаров, странно произносить его имя в молитве и вспоминать о нем среди благочестивых помыслов. И тем более странно, что доброе чистое сердце готово приютить его, защитить его, хотя он этого и не заслуживает. Будь я советчиком моего великодушного друга, я просил бы его забыть о недостойном, у которого единственная цель в жизни — склеить свое разбитое состояние и очистить свое имя от позорного пятна банкротства. Намек, хотя и выраженный в мягкой тактичной форме, проник глубоко в сердце девушки. «Конечно, я думаю о вас только... Вернее, я буду думать о вас только как о родственнике», — с живостью ответила она. «Теперь я уже лучше понимаю жизнь, Роберт, чем в дни вашего приезда в Англию. Лучше даже, чем неделю тому назад, чем вчера. Знаю, ваш долг — поправить свои пошатнувшиеся дела, и вам сейчас не до сентиментальности. Но и вы не должны впредь истолковывать ложно мое дружеское отношение к вам. И сегодня утром вы меня неверно поняли. Что заставляет вас так думать? Ваш взгляд, ваше обращение со мной. Что вы? Взгляните же на меня. О, сейчас вы совсем другой. Сейчас я не боюсь разговаривать с вами. Да нет, я тот же самый, только... Мур-торговец остался там, в лощине. Перед вами ваш родственник, Каролина. Да, мой кузен Роберт, а не мистер Мур. Вовсе не мистер Мур. Каролина, но тут из соседней комнаты донесся шум, гости собрались уходить, дверь в прихожей отворилась, приказано было подать к крыльцу коляску, гости попросили свои шали и шляпки. Мистер Хелстон позвал племянницу. «Роберт, мне надо идти». «Да, идите. Не то они еще заглянут сюда и увидят меня. А я, чтобы не встретиться с ними в коридоре, выберусь через это окно. К счастью, оно открывается, как дверь. Но подождите минутку, поставьте подсвечник. Я должен еще пожелать вам спокойной ночи. Мы родственники, и нам разрешается поцеловаться». «Да, как родственник я могу поцеловать вас. И один раз. И второй, и третий. Спокойной ночи, Каролина». Глава 8. Ной и Моисей. На следующее утро Мур встал чуть свет и успел съездить верхом в Уинбери, прежде чем его сестра сварила кофе и приготовила бутерброды. Он не сказал ей ни слова о цели своей поездки, и Гортензия ни о чем его не расспрашивала. Так уж у них было заведено. Деловые тайны, сложные, а подчас и неприятные, хранились глубоко в его сердце и лишь изредка прорывались наружу, пугая Джо Скотта или какого-нибудь корреспондента за границей. Сдержанность и скрытность во всех важных делах вошла у него в плоть и кровь. После завтрака Мур отправился в контору. Гарри, сын Джо Скотта, принес ему почту и газеты. Мур сел за стол, вскрыл письма и пробежал их глазами. В них, очевидно, не сообщалось ничего хорошего. Скорее даже они содержали неприятные известия, потому что, окончив просматривать последнее письмо, Мур с досадой фыркнул. Он ничего не сказал, но злой блеск его глаз говорил о том, что мысленно он клянет эти вести, на чем свет стоит. Выбрав перо и резким движением оборвав его верхушку, только в этом и сказался его гнев, а лицо, как всегда, было невозмутимо спокойным, он набросал несколько писем, запечатал их, затем вышел и направился к фабрике. Спустя некоторое время он вернулся и принялся рассматривать газеты. Однако чтение не увлекло его. Он то и дело опускал листок на колени и, скрестив руки на груди, то задумчиво глядел на огонь камина, то в окно, то на часы. Словом, явно был чем-то озабочен. Может быть, он думал о том, что на дворе прекрасная погода, утро было на редкость ясным и теплым для февраля, и что неплохо было бы побродить по полям. Дверь конторы была отворена настежь, легкий ветерок и солнечный свет свободно проникали в нее, хотя первый из этих приятных посетителей время от времени приносил на своих крыльях не весеннее благоухание полей, а запах черного удушливого дыма, валившего из высокой фабричной трубы.